Великий Устюг, перекрестие дорог. Отсюда лежит путь на Урал и Сибирь. Отсюда идет речной путь по Двине к Белому морю и дальше в Европу. Великий Устюг – родина святителя Стефана Пермского, крестителя зырян. Здесь находятся и соляные склады торговых людей Строгановых. Среди местных жителей Аника Строганов и его приказчики вербуют добровольцев, желающих отправиться с ними на берега Камы.
17-летний Трофим отправляется на родину Стефана Великопермского в Великий Устюг. К тому времени Стефана только-только прославили в лике святых. Естественно, Трофим много слышал о его подвигах и жаждет их повторить. Здесь, возле Михаило-Архангельского монастыря, некогда находилась деревянная церковь Афанасия. В ней находит священника Иоанна, который наставляет его на путь монашеский и направляет в земли Строгановых.
В этом поступке можно увидеть и юношескую жажду к путешествиям на новые, еще не освоенные земли и желание следовать по апостольскому пути святителя Стефана и нести жителям тех далеких и так манящих к себе земель свет христианского просвещения. Но так или иначе, именно под Великим Устюгом в Красном Барке впервые пересекаются судьбы будущего преподобного Трифона и семьи Строгановых.
Вот твой шанс, призыв. Ответишь ты на него или струсишь? Вот. Ну, и я считаю, вот как раз именно поэтому, вот, встретив такого горячечного даже человека, как Аника, вот, уже много для себя решившего, а ему уже за 50, Анике, вот, и вот этот порыв, с одной стороны, первого открывателя Аники, а с другой стороны, вот такая сердечная открытость, позыв сердечный вот молодого Трофима. Вот они как раз друг с другом-то и соединились, чтобы прийти на новую землю вот со словом благовестия, вот со знаменем Христовым, вот, чтобы людям, которые тут живут, да, то есть башкирцы, коми, удмурты, другие народы, и русские даже, вот, чтобы они в своей вере еще больше укрепились.
Несколько иные мотивы двигают на Камские берега людей Строгановых. К этому времени и сам Аника, и его сыновья уже значительно укрепили свою торговую империю. Они знают цену деньгам и уже не раз, в том числе в смертельной схватке, доказывали свои права на новые земли.
В 1526 году впервые начинает скупать Аника соль в Ичигодске, пусть хоть по чуть-чуть, где-то треть рассолоподъемной башни, где-то без члена, но он начинает, говоря современным языком, внедряться в это производство. А уже представьте, в 1550-м лично ему Иван Грозный дает землю около Сольвычегодска. Для чего? Для устройства рассолоподъемных башен. Вот. С льготным сроком на 6 лет.
Молодой и горячий московский царь Иоанн, ему чуть больше 30, уже не первый год ведет тяжелую Ливонскую войну. То заключая с врагами временное перемирие, то вновь начиная битвы на поле брани. Государственная казна сильно нуждается в средствах.
1558 год. Начало Ливонской войны. Соль. Это ведь не только продукт. Но это еще фактически едва ли не первейшая валюта этого времени. Через два года Русь московская достигает первых побед. Но в 1564 году война начинается с новой силы.
Строгановы к этому времени уже хорошо изучили Прикамье. Вначале скорее по наитию, можно сказать, почти наскоком они обосновались в Конкорде, который позже назовут Пыскаром.
Очень удобно. Несколько заливчиков небольших. То есть удобно зайти от лодки до дощаника. Вот. Вместе с тем, преобладание высот, что само по себе позволяет контролировать не только реку, да? То есть и слева, и справа, кто спускается или наоборот, кто поднимается по реке. Вот. Ну и видно, самое главное, противоположный берег. Вот. То есть если какие-либо башкирцы, например, или черемисы начинают подбираться, сразу же видно.
Предусмотреть все возможности для обороны было отнюдь не лишним. Нападения на русских поселенцев проходили часто и жестоко. Границы Московского царства расширяются, и на его периферии, как бы сейчас сказали, центральная власть пытается опираться на частное войско Строгановых. Желаешь осваивать землю, использовать ее благо, имей мужество ее охранять, оберегать в буквальном смысле этого слова.
Почему так охотно и широко Анике были даны земли около Сольвы-Чукотской? Впереди маячила война с Казанью. 551-552 года. И именно в это же самое время вот лихие людишки, сказано о них, нападают на Соликамскую. Вот. И посадские в страхе и ужасе пишут Грозному: «Царь, государь, помилуй! Находимся в окружении, стражнем, голодуем и каждый миг часа смертного себе ожидаем». А он говорит: «Сам стою с войском под Казанью».
А вместе с посадским миром русские приносят на новые земли и свою веру – православие. Тот же Иоанн Грозный вместе с ответом жителям Соликамской шлет из-под Казани образ Николая Чудотворца. Смертельная опасность, которая кроется буквально за каждым кустом, вероятность того, что следующий день может стать последним, побуждает людей искренне обращаться к вере. Именно в этот период русская церковь обретает целый сом исповедников веры, пример жизни которых хорошо известен и юному Трофиму.
И в это время мы с вами знаем, что у него на родине очень известный подвижник, святитель Стефан Великопермский, вот, буквально недавно прославленный за год до его рождения, преподобный Христофор, преподобный Лонгин, и это только те, кого мы можем назвать сейчас. Вот, я больше чем уверен, что 12, 13, 14 лет вот, как раз время, когда человек для себя выбирает, то есть не только куда я, да, но и какой я.
С этими мыслями отправляется Трофим в путь от Великого Устюга в неизвестное ему место со странным для русского уха названием Киргидан. Рассолы в Пыскаре были насыщеннее соликамских, но уступали месторождению в Киргидане, будущем Орле-городке. Строгановы к тому времени новое месторождение уже хорошо изучили. И получив в 1564 году жалованную грамоту, довольно быстро возводят здесь деревянный острог с башнями, обнесенный земляным рвом. В это местечко и прибывает обоз с новыми работниками, среди которых находится и крестьянский сын Трофим.
Хозяин привез, да. Но хозяин привез, даже если и сам, вот, то, как вы догадываетесь, они не ехали вдвоем на одной лошади, на одной телеге. Вот. То есть много было разных, и старше, и, может быть, и чуть младше, плотников в первую очередь, да, может быть, углежогов, может быть, соливаров. Вот. Везли наверняка с собой что? Чрены, хлеб, да, то, что невозможно было здесь приобрести.
С самого начала поведение молодого человека, который только что прибыл вместе с другими работниками в Орел-городок, сильно отличалось от поведения его сверстников и от привычек и повадок других работников Строгановых. Люд здесь собирался по большей части лихой. За словом в карман не полезут, ножиком, если придется, могут легко пырнуть, да и другим молодецким забавам не чужды.
Вот какой-то парень новый, кто он такой, его знать никто не знает, на паперти спит. Вот. Почему он спит на паперти, неизвестно. Вот. Вместе со всеми, видимо, в общей избе не ночует. Ну, может быть, только приходил, может быть, работать, да? Днем столоваться. В основном, значит, Работа целый день же тяжелая. Вот. Ну и вот и шутки такие же подобающие. Ну, вот. Я думаю, что если сейчас кто-нибудь из нас на паперде будет ночевать зимой, вот, а будет ходить и в драном ватничке, да в кирзовых сапогах дрявы, ну, я думаю, да кинас точно так же до камы скатят и посмеются еще над нами.
Присмотревшись, однако, к Трофиму, люди заметили не напускную набожность, а глубокую внутреннюю молитву. Он и в светлый день молится, и в зимнюю стужу, и в зной, и везде, и всегда. Как сообщает житие преподобного, люди, увидев его подлинную суть, сами к нему подошли и перед ним извинились. А тут еще и сын Григория, Строганова Максим, оказался на пороге смерти. И только Трофим сумел его вымолить.
Молится о Максиме. То есть надо все-таки понимать, что Максим уже не младенец. Он уже отрок. Вот. И вот как раз вот то, о чем мы с вами говорили, да? Вот. То есть если Аника уже мужчина, которому за 50, да? Вот, уже битый жизнью и тертый, вот, и в дедовом полушубке гулявший постоянно, вот, то и сам Трофим молодой, чуть больше 19, может быть, действительно. Вот, вот, и он, Максима-то, не намножко старше, не намножко. Разница между ними совершенно небольшая. Вот, может быть, и силы, если 10 лет есть, так и этого, наверное, не было. Вот. Вот ведь в чем суть-то, да? Ну, вот, что он вот начинает молиться, вот, и Максим выздоравливает. Вот. Это вот, собственно говоря, такой первый колокольный звоночек, такой первый еще, только первый. Вот. Ну и уже и тогда, вот, естественно, в чем выражается благодарность? Вот, вот давайте вот новую одежду, да? А вот давайте вот не спите на паперте, а вот давайте мы вам в общем доме, где рабочие живут, уголочек выделим, может быть, невесту присмотрим, да, то есть как-то вот, то есть по мирским понятиям, да, ему-то как раз этого-то как раз и не надо было.
Трофима эти знаки внимания тяготили. Именно поэтому он из орла городка уходит в село Никольское на Вилете. Там у Строгановых были судоверфи, на них делали те самые дощанники, на которых потом добытую соль таскали. Работа на верфи тяжелая. Бревна катать, готовить их, тесать, рубить, дощанники собирать. Но Трофим и здесь молитву не оставляет. И она приносит свои плоды. В Никольском он вновь исцеляет теперь уже младенца. Прослышав об этом чуде, Григорий Строганов упрашивает Трофима вернуться в Орел городок. Но вскоре юноша отправляется в Пыскар, где стараниями Строгановых уже построен монастырь. Трофим обращается к настоятелю обители, иеромонаху Варлааму, с просьбой принять его в число братьев. Игумен постригает его в иночество с именем Трифон.
Принимая постриг в Пыскарском монастыре, Трофим делает шаг из одного сословия в другое, из крестьян духовенства. На тот период церковь – мощнейший социальный лифт. И сам того не желая, будущий архимандрит Трифон оказывается в гуще ярчайших событий, которые охватывает на тот период Московское царство. Впереди встреча с будущим патриархом Гермогеном, знакомство с Романовыми, будущими московскими царями и, конечно же, деятельное участие в освоении новых земель вместе со Строгановыми.